А вы говорите, мили. Положить на мили с прибор.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 1 апреля, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки, а они растут опережающими темпами. Нам обещали 4 балла на 5 вечера, потом 5-бальные пробки в 6 и в 7 вечера, по-моему, даже 6-бальные пробки обещали. Но теперь в прогнозах 6-бальных пробок нет. Зато 5-бальные пробки прямо сейчас в городе. То есть в ближайшие 3 часа, по прогнозам, нам обещают пробки в 5 баллов. И в 5, и в 6, и в 7 вечера. Только к 8 вечера возможны 3-бальные пробки. Главные проблемы – это, безусловно, внутреннее Третье кольцо, начиная от Сити до проспекта Мира. Есть немного красного на севере Садового кольца в районе метро Октябрьская. Ну и, конечно, многокилометровая пробка на внутреннем МКАДе от проспекта Маршала Жукова, теперь уже точно, до Ленинградского шоссе. В целом, напомню, в городе 5-бальные пробки, и примерно такой же ситуации будет в течение ближайших 3 часов. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Зампред Конституционного суда Сергей Маврин умер на 74-м году жизни. Еще с ленты агентства РИА Новости. Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию со ссылкой на дипмиссию. Об этом, соответственно, пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что МВД разыскивает за подрывную идеологическую работу 6 граждан Российской Федерации. Подробности, видимо, в ближайших информационных выпусках. Теперь тема, которую мы обсуждаем. Центробанк представил исследование, итоги которого отражают динамику доходов российских домохозяйств. И вот выясняется, что финансовая подушка российских домохозяйств, граждан Российской Федерации, за 3 года на четверть выросла. Теперь составляет примерно 145 тысяч рублей. Люди по-прежнему не занимаются биржевыми вложениями, при этом доля домохозяйств, которые все-таки имеют сбережения, выросла не так заметно, но все-таки было 72,9%, стало 75,5%. Как бы то ни было, каждые 3 из каждых 4 домохозяйств финансовую подушку имеют. Что такое финансовая подушка? Какой она должна быть в нынешних условиях? Вот все это будем обсуждать. Они вернулись, у нас гости в студии сегодня после 2-недельного перерыва. Представляю собравшихся. Агван Микаэлян, член Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Агван Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Экономист, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики Василий Аникин. Василий Александрович, добрый вечер.
Добрый день.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните. Нет, давайте так. Звонки у нас во второй части программы, тогда и скажу номер. Голосование. В телеграм-канале «Радио говорит МСК». Запускаем его прямо сейчас, чтобы подвести итоги к финалу программы ближе. Каков размер финансовой подушки в вашем домохозяйстве? Это вопрос аудитории. Менее 100 тысяч рублей, от 100 до 200 тысяч рублей, от 200 до 300 тысяч рублей, от 300 тысяч до миллиона и более миллиона рублей. Опережая сообщения людей, которые будут писать, а если у меня нет финансовой подушки, значит, финансовая подушка менее 100 тысяч рублей. Этот вариант выбирайте. Это проголосование, в котором приняли участие уже более 200 человек. Посмотрим, что будет в результате этого голосования. Напомню, примерно через 48 минут. Агван Микаэлян, спрошу вас сначала. Вот эти 145 тысяч рублей, которые в исследовании Центробанка, и темпы роста, четверть сразу, вызывают доверие у вас?
Сами по себе цифры у меня никаких сомнений, как минимум, не вызывают. Мне кажется, все достаточно похоже на правду. Что тут сказать? Много это или мало? Ну, на мой взгляд, любая финансовая подушка, да, как любая подушка, зависит от того, какие у вас затраты. Затраты у вас большие. Чем больше у вас затраты, чем больше вы привыкли тратить...
Нет, чем меньше денег, тем меньше затрат. Извините, так тоже бывает.
Вот, чем больше вы привыкли тратить, так сказать, тем больше должна быть эта подушка. Ибо... На то она и подушка, чтобы в случае чего, когда у вас что-то не так, сдемпфировать, или же когда у вас какая-то резкая там ситуация, там, я не знаю, там, ремонт, какой-то катаклизм, там, авария машины, там, и так далее, сказать, чтобы это дело безболезненно для себя и быстро вопрос решить. Поэтому много это или мало, не берусь судить, значит, да, глядя на то, какие средние зарплаты, мне кажется, маловато.
Вот я как раз хотел спросить, обычно принято говорить о том, что должна быть какая-то трехкратная история средней заработной платы, а тут получается, значит, всего двукратная, да и то с натяжкой.
Ну, я не знаю, где это принято говорить. ЦБ говорит, что должно быть 6 средних зарплат, значит.
Да? Столь смелые варианты я даже не стал упоминать.
Поэтому, ну, мне кажется, там, все правы, и те, которые про 2 говорят, и которые про 3, которые про 6, значит, если есть возможность эту подушку создавать, надо его создавать. Исходя из стабильности вашей жизни и беспокойности вашего нрава, значит, да, там надо эту подушку и организовывать.
Хорошо, тогда как с вашей точки зрения общество и экономику характеризует то, что подушка есть у 3/4 домохозяйств?
Вообще хочу сказать, что это тоже, на мой взгляд, весьма неплохой результат, да, учитывая, что достаточно невысокий средний доход у нас в стране, да, достаточно серьезное недопотребление по сравнению, там, ну, назовем так, с развитыми странами. На мой взгляд, это неплохая ситуация. 3/4. Если как бы отослать нас, так сказать, на 10 лет назад, значит, да, это было примерно 50%. Но мы выросли. Это неплохо, значит, да, там. Сказать, что это блестяще, исходя из того, какая это сумма, я бы блестящим это, конечно, не назвал. Но, во всяком случае, тенденции хорошие. Я, так сказать, к этому вопросу отношусь с оптимизмом.
Понятно. Акван Микаэлен, член Совета директоров Международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». Василий Аникин, экономист, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики. Тут пока Акван Микаэлен говорил, уже вот 724-й пишет. А откуда подушка у такой большой доли населения, если в других исследованиях 67% населения имеют доход менее 40 тысяч рублей? Здесь нет противоречий?
Определенное противоречие имеется все-таки. Ну, надо сказать, что данные, которым вы апеллируете, в данном случае данные ЦБ, это опросные данные, которые прошли не во всех регионах России, а только в 30 с чем-то регионах. Первый момент. Второй момент, они опрашивали домохозяйства, а не индивидов.
Вот-вот.
Индивидуальные опросы социологические, на мой взгляд, более показательны в данном случае, учитывая, тем более, что чем ниже доход, тем более распространены практики раздельных бюджетов в домохозяйствах. И вот эти индивидуальные опросы показывают совсем другие цифры. Они не столь оптимистичны, во-первых, а во-вторых, доля людей, которые никогда не имели сбережений и их не имеют, порядка 60-65%.
Если мы говорим
про индивидов.
А как это понимать? То есть один и тот же человек, когда его спрашивают как представителя домохозяйства, говорит одно, а когда его спрашивают как гражданина...
Например, в домохозяйстве 4 человека, так. У одного только есть сбережения, например, да, и это считается для всего домохозяйства. Как будто бы. А на самом деле там у детей нет сбережений, там например, чаще всего сбережения у пенсионеров, в частности, да, могут наблюдаться.
Подождите, то есть вы хотите сказать, люди не понимают, о чем их спрашивают?
Я думаю, они это относят на уровень домохозяйства, а не к себе лично. Так вот, я еще раз говорю, что опросы и ФОМа, и Институт социологии РАН, и Высшая школа экономики, и РАНХИКС, и так далее, показывают примерно одну и ту же цифру, что порядка 60-70% россиян не имеют сбережений. Вот эти 30%, про которые мы говорим, из них только половина имеет сбережений, на которые можно прожить там несколько месяцев. Как раз те самые вот это трехкратное, шестикратное превышение месячного дохода, о котором говорит ЦБ на основании экспертных опросов.
Подождите, значит, вот есть всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам, и есть опросы. Или это тоже опросы? Просто если у них столь радикально различающиеся результаты, надо попытаться понять, в чем причина.
Они просто относятся, опять же говорю, к разным категориям населения, ну, можно сказать, к разным уровням населения. Одно дело, на индивидуальном уровне мы опрашиваем людей. Ну, то есть на индивидуальном уровне, когда мы опрашиваем, можем чисто технически у нас могут попасть в выборку и супруга, и супруг, да, и у обоих могут быть сбережения. А если мы опрашиваем домохозяйство, есть определенные техники выбора респондента в этом домохозяйстве, там какая-нибудь ротация, да, вот этих респондентов, который отвечает за все домохозяйство. Если хотя бы у одного человека есть, он на все домохозяйство это может экстраполировать. При этом заметьте, что могут быть расширенные домохозяйства, которые живут с бабушками и с дедушками, у которых точно могут быть какие-то сбережения. Если мы посмотрим на данные, вот, которые, собственно, приводит ЦБ, там любопытна цифра как раз не доля домохозяйств, которые обладают сбережениями, а вот эти средние значения, 145 тысяч, это среднее значение, а медиана, да, это 50% домохозяйств, имея только 20 тысяч, извините.
А вот это тоже, ну, 20-30 тысяч, да. Вот это отдельный вопрос, а как при 145 тысячах получается медиана в 30?
Ну, это значит, что у нас...
Есть такие, у которых очень много
значит,
денег.
Это значит, что у нас, да, что у нас в основном вот эта подушка безопасности выросла преимущественно у...
Очень ограниченного
населения.
Круга очень, очень богатых, да, людей.
Ну, не очень, нет, не очень богатых.
Ну, а как иначе? Ну, все-таки слишком большой разрыв, как кажется, между средней цифрой
и
медианой.
Разрыв между средней и медианой показывает что? Показывает то, что основные процессы, основная динамика идет все-таки в верхнедоходных группах населения. Верхнедоходные группы – это не сверхбогатые. Это, там, например, тот же самый 9-й дециль, да, начинается, по-моему, со 160 тысяч на душу населения в домохозяйстве. То есть мы берем все доходы домохозяйства, делим на количество членов домохозяйства и получаем примерно 160 тысяч рублей.
Ну, то есть 160 и больше, по сути, получается.
Больше, да. Это самый верхний дециль, самый верхний 10%. Соответственно, чем ниже, тем меньше это как бы цифра.
Хорошо, тогда тот же вопрос, который я задавал Аквану Микаэляну, только у вас получаются уже менее радужные цифры. Ну и что вы скажете об этих цифрах? Как это характеризует наше общество и нашу экономику?
А что можно в целом сказать, да, учитывая вот эти все оговорки про, про специфику данных? Ну, все равно мы видим, да, есть исследования более ранние, которые показывают, что чем выше уровень благополучия в обществе, в российском конкретно обществе, потому что по западным странам там разные оценки, разные связи могут быть. Вот в российском обществе связь такая, чем выше уровень благополучия объективного и субъективного, то есть моего самоощущения своего экономического статуса, тем выше норма сбережений. Так получается. Но есть исследования, там, по западным странам, которые показывают, что чем выше социально-экономический статус, тем будет норма сбережений, то есть тем больше люди будут тратить в кризис, например. Но к российским гражданам это в меньшей степени относится. Да, наоборот, даже чем выше неопределенность, тем больше склонность к сбережению. И мы видим прям, ну, как бы очень сильную зависимость. Чем выше благополучие, тем больше люди сберегают. И это связано скорее не с потреблением, вот как, да, коллега отметил, а скорее с доходом, с благополучием. И если мы посмотрим, в каких группах в последнее время росли доходы, то, ну, там тоже исследования, например, там, приводят данные, что это... разные, то есть это не все подряд отрасли и профессиональные группы. В основном это финансовый сектор, где больше всего выросли доходы, даже больше, чем в IT, надо сказать. Там сейчас средняя у нас, по-моему, 200 тысяч средняя зарплата в финансовом секторе, в IT, по-моему, 160 с чем-то тысяч, ну и так далее. То есть еще в группах рабочих тоже выросли заработные платы и доходы трудовые.
Где самая высокая доходность, там самые высокие зарплаты, ну это очевидно.
Ну да.
Я, правда, немножко не соглашусь.
Давайте.
Немножко не соглашусь, что как бы есть какая-то, так сказать, доля... Дополнительного пессимизма, так сказать, да, вот. Во-первых, то, что не всю страну опросили, ну, это нормально, так сказать, проводить сплошной опрос всей страны, это очень дорого и, на мой взгляд, бессмысленно.
Слушайте, извините, я вас прерву, раз уж вы об этом заговорили, это тоже важные цифры. Обычно, когда мы слышим про социологические опросы, там говорят, там правильно выбраны около 2000 человек или чуть меньше 2000 человек.
Не случайным образом отобраны.
Не случайным образом.
Вот в данном случае не случайным образом.
А в данном случае 6000 домохозяйств.
Не случайным образом отобрано.
Респондентов почти 12 тысяч, но тут важно, что всего 32 субъекта Российской, да, Федерации, а не все субъекты. Вот теперь продолжайте, прошу.
Значит, есть такое понятие, значит, да, репрезентативной выборки, да. Ну, в среднем по своему характеру, по доходности, по социологии, там, по образованию, по черти почему, так сказать, еще, да, вот я просто не знаю, по каким параметрам это дело делалось, значит, вот выбирается так, который отражает в целом состав нашей страны. Вот когда вот делаются как бы личные какие-то опросы, там какие-то политические, чаще всего это 2-3 тысячи и весьма, весьма хорошие данные. Получается, многократно подтвержденные, как бы, кто бы как бы ни ругал нашу это, статистику, что она там типа сильно искажает, да, вот мы многократно это дело видели, поэтому я бы, честно говоря, не стал бы думать, что там какое-то есть серьезное глобальное искажение. Да, это стоит самое... доходность домохозяйств. Ну, я сейчас немножко с другой стороны зайду, сказать, чтобы вот как бы вот этот, то, что у нас там 60% не имеет личных доходов, личных сбережений и так далее, как бы весьма сомнительный момент. Смотрите, у нас в 10 городах-миллионниках, да, в 10 городах-миллионниках живет почти 40% нашей страны, если мне память не изменяет. Да? Значит, если посмотреть, какая там у них средняя доходность, да, и средние сбережения. Во-первых, оказывается, что там примерно 80% всех сбережений находится вот в этих 10 городах-миллионниках. И если хотя бы пару городов-миллионников в эти регионы попали, значит, да, там будет весьма неплохая картина. И все-таки 145 тысяч при сегодняшнем уровне, так сказать, заработной платы, там средняя 70, да, вот сейчас я опять специально не трогаю медиану, а беру среднюю, значит, да, мне кажется, это достижимый результат. И потом медиану надо сравнивать дальше с медианой, да, сказать, там мы говорим о том, что медианная 30 тысяч рублей, да, вот эта цифра, мне кажется...
Нет. Зарплата не 30 тысяч.
Не-не, не про зарплату, нет, я про сбережения говорил.
Вы говорили про сбережения.
Домохозяйство.
Я опирался на данные ЦБ, да.
Да. Ну, вот это вот немножечко удивительно, что есть такие вот прямо...
Да нет, это просто говорит о том, что когда мы... Это просто говорит о том, какая картина, собственно, у нас по подушке безопасности в России как бы вырисовывается.
Но при этом медианная задолженность увеличилась до 200 тысяч рублей. Да. Тут тоже важно понять. Люди, с одной стороны, получается, медианно мало получают, но много тратят. Разные, это тоже важно. Медианная,
правило,
же задолженность.
Это конечно, есть пересечения, есть, которые имеют и задолженности, и сбережения, но, как правило, это разные категории населения, особенно те, у которых растет объем задолженности, они, как правило, не делают сбережений.
Так, 724-й, но доходы выше 150 всего у 2,5%. Тут, раз уж заспорили... Нет. А сколько?
Ну, извините, у нас, по-моему, на Чукотке средняя как раз, средняя зарплата, по-моему, больше 160 тысяч.
Да, в общем, в Москве средняя зарплата тысяч. Тоже официально,
нет,
довольно высокая.
В Москве,
высокая.
По-моему, 158, если не ошибаюсь.
Ну, это почти.
До 160, но больше 150.
Еще раз уж...
Мне память, если не изменяет, то ли 7,5, то ли 8,5% имеют среднюю зарплату.
Ну, не 2,5.
Здесь речь шла о чем? Речь шла о том, что... Если мы суммируем все доходы домохозяйства всех членов и делим их вот на число членов домохозяйства, это уже называется среднедушевые доходы домохозяйства.
Да.
Это не то же самое, что
зарплата. Это вообще
конечно.
Другое. Это вообще другое.
Тут еще...
Сколько вот детей там? Как
бы, тогда 150 тысяч на члена домохозяйства.
Это
действительно
много.
Большие деньги. Да.
Так вот, раз уж мы про цифры говорим, тут люди много пишут по этому поводу, и кто-то из вас даже упоминал долю тех, у кого есть сбережения. Я специально посмотрел, вот, например, исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» и холдинга «Рамир». 2024 год, июль месяц опубликование. Доля респондентов, у которых есть какие-либо сбережения, 55% на тот момент. И это достаточно существенный рост за последние 14 лет, потому что в 2010 году доля респондентов, у которых сбережения были, согласно тем же исследованиям, была всего 30%. Ну, то, чтобы тоже понимать, как общество меняется в этом смысле. Еще один вопрос, который я попрошу вас прокомментировать, может быть, не так подробно, но все-таки. Среди прочего, говорят о том, что доля домохозяйств с обязательствами, то есть с кредитами, долгами частным лицам уменьшилось. Да, это не слишком заметно, казалось бы, было 23%, стало 20%, но параллельно ведь люди уверены, что закредитованность населения увеличится. А получается, что она уменьшается. Агван Микаэлян, что вы скажете?
Ну, мне кажется, сказать, вообще логично. Сейчас объем вообще денег, которые люди принесли в банки, он оказался абсолютно рекордным, на мой взгляд, так сказать, там что-то там 25% она выросла. Это говорит о том, что у людей, эти деньги были, они раньше в банк или не носили, что сомнительно, значит, да, там, что сказать, там, раньше не носили, теперь понесли, сказать, то ли только вот этот вот высокий процент, так сказать, их соблазнил этот доход получить, то ли у нас реально эти деньги получили, появились, да, потому что, сказать, ну, зарплаты все-таки
Тогда, получается, люди прибедняются.
На самом деле люди всегда абсолютно здраво заблуждаются, да? Когда человека одного и того же можно спросить три раза, сказать, как ты живешь, так сказать, хорошо или плохо, под разным углом, значит, да, вот по-разному формируя вопрос, он три раза по-разному ответит. Ответит хорошо, плохо и не знаю, значит, да, вот поэтому это ощущение человека, это зависит от многих факторов, сказать. Давайте сейчас не будем отвлекаться. У нас, сказать, по-моему, выросло на 11 триллионов рублей, так сказать, да, вот за последние там два года, да, вот наши самые сбережения наших граждан. Ну, вопрос не в том, что это какие-то, так сказать, там...
Ну, там точно больше, чем годовой бюджет, я помню.
Подождите, там сейчас больше 50 триллионов.
Да, это больше, чем годовой бюджет страны.
ВТБ и последний год рост был 25%. Ну, считайте, что вот это 11, ну, правильно, с 40 до 50, это 10, это как раз 25%. Так оно и есть. Ну,
закредитованность лично населения падает. Что скажете?
Здесь, опять же, данные по домохозяйствам. Надо смотреть отдельно. Если посмотреть статистику тех же самых микрофинансовых кредитов, то мы видим, на самом деле, за последние годы мы видим колоссальный рост объемов.
Но подождите, то есть они берут деньги и несут в банки, что ли? Ну вот откуда-то берутся эти 55 триллионов?
Нет, подожди, опять же, они очень неравномерно распределены по населению. Если у нас медианный уровень сбережений 30 тысяч рублей, при медианной зарплате в... по-моему, 77 тысяч рублей, ну, так я грубыми цифрами, то понятно, что у людей, ну, можно сказать, этих сбережений нет в массе своей. И вот эти данные Рамира, опять же, да, 55%, ну, тоже надо смотреть, каким образом делалось исследование. И потому что
тогда получается,
мы
у вас
более пессимистично все-таки.
Да-да-да, я и говорю, получается, что любые исследования, которые не совпадают с вашим взглядом, они проверяются, их надо проверять.
Ну, это уже...
Может, у вас со взглядами что-то не так?
Нет, скажем так, мы наблюдаем действительно динамику роста доли людей, у которых есть сбережения, с 58% вот за эти последние 10 лет, да, там, до примерно 65, даже 70%, но это те цифры, которые я как раз и называл. Да?
Продолжаем голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Интересно, как у нас проголосует аудитория? Уже 400 человек почти проголосовали. Присоединяйтесь, через полчаса будем подводить итоги. А пока, каков размер финансовой подушки в вашем домохозяйстве? Нет подушки или менее 100 тысяч рублей? Тогда, соответственно, первый вариант. Второй вариант – от 100 до 200 тысяч рублей. Напомню, по данным ЦБ, средняя финансовая подушка – 145 тысяч рублей. Вот у вас также от 100 до 200. Второй вариант. Третий вариант от 200 до 300. Четвертый вариант от 300 сразу до миллиона. И пятый вариант более миллиона. Ну, может быть, вы из тех самых богатых людей. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. 1 апреля. Вот мы тут пытаемся с гостями студии разобраться, насколько правдоподобны новости, которые мы получаем в эти минуты. Интересно, на самом деле, будут ли среди них правда шуточные новости, которые надо будет по истечении 1 апреля забыть. У нас серьезная тема, она не имеет отношения к 1 апреля. Финансовая подушка россиян в среднем составляет 145 тысяч рублей. Вот это мы обсуждаем с собравшимися здесь членом Совета директоров Международной аудиторской консалтинговой сети «Финэкспертиза» Агваном Микаэляном и экономистом, старшим научным сотрудником Института социальной политики Высшей школы экономики Василием Аникиным. Голосование тоже продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Не забывайте об этом, соответственно. Где оно? Где голосовать? Вот оно. Каков размер финансовой подушки в вашем домохозяйстве? Менее 100 тысяч рублей, от 100 до 200 тысяч рублей, от 200 до 300 тысяч рублей, от 300 до миллиона и более миллиона рублей. 400 человек уже проголосовали. Посмотрим, что у нас в результате получится. Теперь параллельно мы следим за тем, что творится на московских дорогах. Давайте посмотрим с пробками. Нам обещали 3 часа 5-бальных пробок, но 6-бальные пробки. прямо сейчас то, чего нам не обещали. Можно было представить себе, что что-то подобное будет. Большие проблемы при движении по северо-западной Хорде, по Соколу, вот мимо Сокола на Большую Академическую и туда дальше, к северо-восточной Хорде. В целом, напомню, 6 баллов прямо сейчас, а дальше вроде как 2 часа 5-бальных пробок, но есть подозрение, что на самом деле, может быть, 6-бальные пробки будут и дальше. Срочное сообщение. Работа мобильного приложения РЖД пассажирам восстановлена после массированной DDoS-атаки. Со ссылкой на компанию пишет об этом агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет, что со ссылкой на Лаврова Россия на 100% соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины. Теперь возвращаемся к теме. Вы можете уже присоединяться по телефону. Можете писать, соответственно, через Telegram или SMS-портал. Значит, может быть, это есть первоапрельская тема, шутка, пишет 357-й. Виталий, главное подушку, а то у некоторых денег не то что на подушку, но и на матрас, на одеяло и на простыню. Не просто сформулировать. Ну, в общем, короче, это, видимо, о том, что у нас регулярно появляются новости, что вроде как у людей денег нет, а потом появляется очередной пенсионер, у которого десяток другой миллионов-то все-таки мошенники забрали. Ну, не знаю. Все такие прям бедные, пишет Андрей 207-й, как церковные мышки. Кто не позвонит в эфир, кто на Бали живет, сдавая 2 квартиры в Москве, кто выбирает между машинами за 6 или 12 рублей, кто сварщиком работает за 450, кто курьером за 200, а как за подушку голосовать, так у всех менее 100 тысяч рублей. Голосование продолжается, на самом деле. Мы пытаемся понять, что у нас в аудитории менее 100, от 100 до 200, от 200 до 300, от 300 до миллиона или более миллиона. Кстати, как думаете, как проголосуют люди, Василий Аникин?
Я думаю, выберут скорее второе.
От 100 до 200. То есть стандартная история, примерно как у Центробанка. Агван Микаэлян?
Первое.
Менее 100. То есть и тогда мы возвращаемся. Вас я, по-моему, Агван Микаэлян спрашивал, Василий Аникин, а почему у нас люди прибедняются?
Так я бы не сказал, что они прибедняются-то. Просто, опять же, смотря как мы все оцениваем ситуацию. В данном случае, опять же, да, то есть мы можем говорить о том, что доля населения, у которого есть сбережения, растет, но этих сбережений недостаточно, чтобы прожить 1-2 месяца. Вот и все.
Тогда наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас надеть наушники. Прошу, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Ну, у нас в настоящий момент подушка более миллиона, но тут такой нюанс. Мы пенсионеры. Правда, я пока работающий, но думаю, что если вдруг вот перестану быть работающим, то подушка начнет быстро превращаться в наволочку.
То есть настолько вы зависите от вашего заработка?
Ну, в общем, да, я тут прям даже как-то пыталась анализировать, и да, да, все время требуются какие-то вот, ну, невозможно вот так вот прям все распланировать.
Но по вашим оценкам, вот пока вы говорите, вот заказной звонок, говорит Павел 404-й, или 803-й, как далеки от народа некоторые слушатели? Вот вы со своим миллионом в подушке, а как далеки от народа, по вашей оценке?
Ну, нет, я народ. Прям народный народ, вот, и могу сказать, что, понимаете, как, ну, существуют обстоятельства, которые, ну, они не у всех есть, но это не значит, что их нет. Посмотрите, ну, вот я, например, работаю, я работаю до сих пор не в одном месте. Мой муж перешагнул 80-летний юбилеи, и это дополнительные выплаты. Не думала, что скажу это при жизни, но довольно приличные. У моей подруги, например, сына забрали на СВО, и, ну вот, она никогда не умела ничего обращаться с деньгами, но пока он там, выплаты идут, у нее есть сбережения. Да, они ей не нужны, но я думаю, что... Ну, пускай Ваня вернется, И там будет довольно приличная сумма.
Подушка ли это? Вот следующий вопрос. Из чего должна состоять... Вот, кстати, да, хороший вопрос от Виталия, спасибо. А собравшиеся, что скажете? А вот эта подушка, раз уж мы говорим, в исследовании Центробанка отдельно сказано, что это, как правило, деньги, которые на банковских вкладах. Это единственно возможный вариант, учитывая то, из кого состоит общество в Российской Федерации? Или все-таки можно говорить о каких-то финансовых инструментах и так далее? Агван Микаэлян.
Ну, 75% всех сбережений, так сказать, да, там, всех финансовых активов, это все-таки вклады в банки.
Это потому что просто или это потому что более гарантированно? И чем объяснить?
Это, во-первых, ну, неразвитость нашей финансовой системы. Ну, не хочу нас обидеть, так сказать, да, как бы назвав нас неразвитыми, ну, по сравнению, так сказать, с развитыми там более финансовыми системами, значит, да, это первое. Второе, да, действительно, так сказать, там это наименее рисковый способ, все-таки основная масса сбережений, так сказать, она меньше, чем вот та сумма, которая подпадает под систему страхования вкладов, значит, да, и поэтому это серьезнейшая гарантия, люди на это дело обращают самое серьезное внимание, значит, да, вот. Ну и последнее время надо сказать, что сами по себе банковские операции, открытие вкладов, вот этих накопительных счетов, это вообще, на мой взгляд, прорыв, так сказать, да, они стали настолько удобны, что вы можете каждый день у вас лишнюю тысячу кинуть на этот накопительный счет, так сказать, да, там, подержать, там, потом... И это тоже, так сказать, технологическое развитие тоже на это дело сильно влияет. Я еще одну крамолу хотел сказать, так сказать, коль уж слово мне дали, так сказать, еще 10 секунд. Вы знаете, молодые люди, которые очень сильно смотрят в сторону фондовых, вот всяких разных там акций, облигаций, там, в сторону фондового рынка, там, других инструментов, которые... Я специально, кстати говоря, притащил бумагу, чтобы сказать, что там другие инструменты сильно более доходные, то, ну, ладно, это как бы потом, если потребуется, значит, да. Но они воспринимают как финансовую подушку наличие кредитной карты. Наличие кредитной карты для них это финансовая подушка. То есть они не боятся кредитов. Они говорят, у меня есть кредитка, так сказать, там, не знаю, на 200 тысяч рублей. Зачем мне хранить деньги? Если мне надо будет экстренно что-то потратить, я пойду, возьму с кредитной карты, потрачу и все.
А это не так?
Ну, это точно не финансовая подушка, значит, да? Хотя с точки зрения ощущений и восприятия для молодых это абсолютно правильно. И мы должны это дело тоже, на мой взгляд, учитывать.
Хорошо, это Агван Микаэлян. Тот же вопрос, на самом деле, Василий Аникин. Что скажете? Подушка – это банковский вклад? Это наличные деньги? Ну, что?
Во-первых, я бы сказал, что Ольга относится примерно к 15% населения нашей страны. Это народ, безусловно, это народ. Но вот, собственно, 15%.
При этом пенсионер, заметьте.
Да, но не все пенсионеры у нас имеют такие сбережения, надо сказать. Очень показательный пример с подругой Ольги, у которой сын ушел на СВО. И, собственно, тоже вопрос, это являются вот эти поступления, которые идут с его участия, как контрактника, я так полагаю, они являются сбережениями или все-таки это...
Я говорю, это отдельный вопрос, подушка ли это, да.
Что касается вкладов, ну, дело в том, что с точки зрения нашего населения, которое прошло все-таки финансовую нестабильность, турбулентность 90-х, выгодность и надежность примерно одно и то же. Поэтому, действительно, я абсолютно согласен с тем, что вот когда у нас страхуются вклады, для населения это является, и к тому же такие проценты предлагаются банковской системой, для населения это является, ну, приоритетным направлением. Вторым по приоритету является, наверное, я думаю, недвижимость все-таки. Недвижимость вот в этом опросе ЦБ не участвует, потому что это все-таки другая форма уже, то есть, да, это уже материальная форма сбережений, но не финансовая, скажем так. Там проблемы ликвидности возникают и так далее. Если мы говорим чисто про деньги, то, конечно, вклады на первом месте – это однозначно. Потом, кстати говоря, идут беспроцентные депозиты, на которых как раз пенсионеры часто тоже держат свои там остатки, что называется. Да? И для банков, кстати говоря, вот эти остатки являются сладкими.
Еще вопрос. Виталий 618, раз уж мы об этом заговорили, он говорит, у нас на вкладах, значит, сумма у людей больше, чем годовой бюджет страны. А есть ли какой-нибудь черный лебедь? Ну, в том смысле, что если будут какие-то проблемы, когда у населения денег больше, чем у государства бюджет, это не может обещать нам какие-то возможные проблемы, когда и если государство должно будет выплачивать людям вклады? Насколько я понимаю, государство вообще-то не обязано выплачивать людям вклады.
Нет, подождите, мы всю дорогу боролись за то, чтобы люди, ну, если говорить грубо, да, не хранили деньги под матрасом. Вот все-таки 90-е годы люди очень сильно обожглись. И поэтому в банковскую систему деньги не несли. Сейчас народ понес деньги в банковскую систему. Там ВТБ прогнозирует до 60 триллионов на счетах. То есть это, в принципе, это хорошо. Потому что это как бы кровь банковской системы. И там эти деньги должны быть в разной форме.
Но это же вопрос скорее о гарантиях.
Гарантии. Ну, во-первых, никто одновременно деньги не отзывает. Во-вторых, есть, да, безусловно, вот паникеры там, да, которые как-то определенным образом действуют, да, но, опять же, если мы учитываем вот эту вот медианную составляющую сбережений, то как бы сильно система не должна пострадать, у нее достаточно устойчивости. Еще к этому нужно добавить то, что у людей богатых, скажем так, сбережения хранятся в разных формах. И вклад – это только одна из возможных форм. Там, соответственно, и в облигациях, и в квазивалютных инструментах. И, кстати говоря, в наличной даже валюте у народа хранятся деньги. Да? Поэтому здесь более-менее система наша, она застрахована.
Это Василий Аникин, Агван Микаэлян. Что скажете вы?
Соглашусь с Василием, значит, хочу сказать, что я посмотрел, вроде как на втором месте это акции облигации, да, вот по сбережениям, значит, ну, тоже популярная тема, и тоже, прежде всего, за счет того, что, сказать, это стало очень технологичным, все банки предлагают эти инструменты, каждый человек более или менее, так сказать, образованный, так сказать, там, и там, неважно даже уже какого возраста, если он владеет смартфоном, он может зайти, так сказать, там, купить какие-то акции, разместить. Это стало очень просто, значит, да, там, и в это дело, ну, почти 2% наших вкладов, 2% нашей общей подушки, так сказать, да, играются прямо там. Ну, хочу сказать, что эта ситуация изменится, на мой взгляд, радикально и достаточно быстро в течение ближайших 5, там, может быть, там, 7 лет, потому что возрастает новое поколение с абсолютно другими привычками, да, вот, вот те люди, которые видят надежность, я согласен абсолютно, вот хорошая формула была высказана, значит, да, что на надежность и доходность, так сказать, они воспринимаются человеком одинаково, хотя это радикально не так, сказать, чем надежнее, тем меньше доходность, и чем менее надежно, тем больше доходность, значит, ну, наши надежность всегда стоит на первое место, это кровные и так далее, так сказать, я это все к тому, что придет новое поколение, которое, так сказать, будет на фондовый рынок носить деньги гораздо больше, чем хранить его под подушкой или, так сказать, держать на вкладах. Да и вклады, ну, не знаю, не буду оракулом, значит, но ближайшие 5 лет точно не будут иметь такую доходность, так сказать, и это сильно охладится, значит, там люди будут искать, куда вложить деньги. А если по доходности, так сказать, знаете, вот за 24-й год на первом месте по росту стоимости был биткоин. 230%.
Ну да, потом, да, конечно.
Серебро, просто... золото, да. Юань, доллар, евро, тенге и только после этого российские акции.
Я бы для вот уважаемых так. слушателей добавил все-таки, что ЦБ как раз рекомендует, здесь я полностью с ним согласен, что все-таки нести деньги на фондовый рынок нужно тогда, когда у тебя возникают излишки по отношению к твоей накопленной подушке.
Ну, финансово... Подождите, то есть излишки ты
сначала,
подушки?
Излишки, да. Подушки. То есть ты сначала сформировал подушку от 3 до 6 крат вот. Твоей заработной платы месячной, и потом, когда у тебя возникли излишки, ты можешь их попробовать в небольшом количестве отнести на фонд. Ну, нужно понимать, что фондовый рынок сегодня, наверное, все-таки не даст такую доходность, как вклады.
Телефонный номер 7373948, код города 495. Давайте вернемся к той новости, которую мы обсуждали, когда программа еще не началась. И вот продолжают поступать есть, а уже от других источников сообщения, видимо, так и есть, это не 1 апреля. Самокатная лжеполиция появилась в Москве, угрожают штрафами за нарушение ПДД, один из школьников лишился 5000 рублей. То есть они с подружкой на одном самокате ехали вдвоем, значит, их стопнул, как тут написано, незнакомец на самокате, представился сотрудником полиции, показал корочку, пригрозил штрафом в 100 тысяч рублей за то, что они проигнорировали требования остановиться, и чтобы не вызывать наряд, предложил порешать вопросы за 10 тысяч рублей. У тех, видимо, было 5 тысяч рублей, но, в общем, так, во всяком случае, пишет в данном случае телеграм-канал.
Вот так подушка безопасности и иссякает у населения.
Это к вопросу, да.
У одних и создается у других.
Ну да, 7373948, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер, Иван. Вот, ну тут не совсем понятно вообще, да, вот что такое вот эта подушка. Вот я, например, сейчас насчет себя думал, ну, у меня как бы есть деньги, да, там, больше, чем максимальный, там, пункт в вопросе, сильно больше, но это не то, что как бы подушка, да, вот я, например, не могу поменять автомобиль, да, то есть, ну, я бы, если бы там условия были такие, там, как в 2020 году, я бы, например, купил автомобиль, да, и никакой подушки бы такой у меня не было. А так как там то, что сейчас есть, и все не нравится, и по стоимости, и вообще по предложению, ну вот просто езжу на автомобиле своем 11-го года.
Да подождите, ну подушка-то у вас при этом есть?
Ну, и автомобиль 11-го года у меня
есть. Это уже другое. Или нет, или вот человек прав, когда он говорит, что тут еще непонятно, что такое подушка, а что такое нет, Агван Микаэлян.
Да подушка для этого и нужна, чтобы, так сказать...
Позволить себе, либо да, либо нет.
Да, что-то себе, так сказать, позволить там. Машина, так сказать, это та вещь, которую вы не покупаете каждый день, да, там, ну, видите, если с 11-го года машина, так сказать, да, на котором он ездит там, ну, раз в 10 лет там, ладно, пусть будем щепетильны, раз в 5 лет, так сказать, да, там, ну, как бы, купив машину, дальше вы, у вас должны опять появиться деньги, которым вы эту подушку будете создавать, а если вдруг что-то случится, а если эта машина сломается, а если она попадет в аварию, в конце концов.
То есть там как раз деньги, чтобы ее починить. Да. Надо с молоду зарабатывать деньги, пока есть силы и здоровье, надо заработать достойную пенсию и минимум миллион на старость, пишет 765-й, минимум миллион. Вот видите.
Ну, учитывая, что, как мы уже с вами выяснили, да, средняя заработная плата в России в 2024 году составила примерно 87 тысяч рублей до вычета НДФЛ, точнее, 88 тысяч рублей почти, то, собственно, миллион – это и есть то самое, ну, там, десятикратное превышение средней как раз, да, на то, чтобы прожить год. Собственно, если ты этой зарплаты лишишься.
Ну, а на если самом возвращаться деле, к Ивану... Нет, ну подождите, люди, которые используют подушку, они ведь не по средней зарплате, они тратят
вот
меньше.
Это как раз то, о чем я хотел сказать. Да. Вот Иван, например, упомянул машину как цель своих, как бы, видимо, уже вынужденных сбережений. Ну, видимо, вопрос квартиры у Ивана уже решен, соответственно, да, и с другими.
Ну, разве вопрос квартиры – это вопрос финансовой подушки?
Ну, вот это как раз вопрос. Мы говорим в целом о сбережениях. И у каждой стратегии сбережений должна быть цель. Это однозначно. Подушка безопасности – это цель, что называется, на черный день. Есть цель там, купить машину, есть цель купить там, квартиру. Но когда ты там делаешь крупное приобретение, и у тебя сбережения обнуляются, то, конечно, резко возрастают риски, и тебе нужно думать о том, чтобы действительно эту подушку, собственно, накопить, чтобы что-то было на черный день.
Совершенно верно. Подушка все-таки это несколько...
Неприкосновенный там, запас, да. Можно так сказать.
Но это вот 123, на крайний случай. Можно четко развести понятие накопления и финансовая подушка?
Ну, это просто цель накоплений, скажем так.
Часть накоплений.
Значит, можно. Финансовая подушка – это, так сказать, некий кусочек денег, который у вас... На всякий случай. Но кроме этого, если у вас есть большие накопления, вы можете еще, так сказать, там на фондовом рынке, так сказать, где-то там разместиться, там какие-нибудь там золотовалютные счета открывать, значит, они, кстати, имеют очень хорошую доходность. Вот серебро, золото, вот, пожалуйста.
Но сказать, тоже волатильный, надо сказать.
Очень волатильный, так сказать. Нет, я не призываю никого это делать, как бы ни в коем случае, так сказать, ни одного призыва, так сказать, что-либо делать какому-то действию в моих речах нет. Но просто просто такая вещь есть, сказать, там, как бы, или как-то еще, или вы можете, сказать, там, какие-то акции купить, там, ну, на что-то, сказать, перспективное вложиться, сказать, все что угодно может быть, если у вас есть серьезное, вот, если вы не тратите столько, сколько вы зарабатываете, да?
Хорошо, тут люди всегда настаивают на том, что их опыт, это есть самый распространенный опыт всегда.
Замечательно.
Ну, вот, видите, ну, у нас есть разные слушатели, поэтому, вот, например, какой из опытов более распространенный? Сергей говорит, у меня в накоплениях примерно 100 зарплат. Я мог бы пару квартир купить, но мне выгодно в краткосрочных вкладах теперь держать. Его можно понять. А 803-й про другое пишет. А если тебе за 50, а зарплата 30, что делать? И тоже, в общем, вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Еще 2,5 минуты, чтобы проголосовать. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Николай. Постоянно смотрю РБК и слушаю Бизнес ФМ. И сделал вывод для себя, что на фондовом рынке сейчас делать нечего просто. Вот я слушаю умных людей, которые выступают в студии, их спрашивают, они рассказывают. Они обещают доходность везде, 30-й год, 32-й год. Якобы там будет доходность больше, чем сейчас, грубо говоря, 21% стандартный.
Подождите, так подушка-то у вас есть?
Есть, конечно, но вот на фондовый рынок, и лично я, не хочу ее вкладывать никак, просто.
Финансовая подушка у вас в каком размере?
В нормальном.
Понял. Ответ на самом деле в голосовании. Там можно не называть имя, фамилию, номер телефона. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Вот там можете ответить. Хотя бы вот такой вариант выбрать. Параллельно тем временем мы следим за пробками. Нам обещали 5-бальные пробки, но что-то пошло не так. Потому что совсем недавно я говорил про 6 баллов, а теперь и вовсе на московских улицах уже 7-бальные пробки. Имейте это в виду. До окончания голосования 1,5 минуты. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид,
Москва. Да, прошу.
Ну, вы знаете, я хочу только одну добавить мысль, что подушка, она, ну, то и подушка безопасности финансовая, она как пистолет. Вы не должны с ее помощью пытаться заработать. Она нужна вам тогда, когда у вас неприятность. Да. Поэтому загонять ее на фондовый рынок или еще куда-то, это слишком высокие риски, если это именно подушка. Если это свободные средства, пожалуйста. Но если подушка, это должен быть высоколиквидный актив, который вы можете день в день продать, не сильно теряя, в лучшем случае, хотя бы по той же цене, по которой купили, но в худшем случае не сильно теряя.
Все верно.
Вот такая мысль.
Хорошо, да, у 724-го из знакомых семей вклад есть только у одной семьи. Но это ведь не значит, что во всех знакомых семьях именно так. Ведь есть еще незнакомые семьи. Через минуту будем подводить итоги голосования и выясним, вот действительно так все устроено или так. Хотя у нас голосование не по наличию вкладов. Дождь лупит, вот и пробка, пишет 402-й. Возможно, еще раз напомню, 7-бальные пробки, при том, что нам обещали всего 5-бальные. Вся подушка уходит на досрочное погашение ипотеки, поэтому подушки не бывает, пишет 401. Ну и еще, 7373948, телефон прямого эфира, у нас последние секунды голосования, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте.
Вот вопрос к умным людям, а как вы считаете, вот апарт-отель на Черном море будет считаться подушкой в перспективе? Как это выглядит? Или просто это замануха? Сейчас это...
Подождите, секундочку. Апарт-отель, который, вот если случись, что можно легко продать, я так понимаю, что это не может быть подушкой.
Скорее всего, это форма инвестиций.
Ну, никак не подушка, да?
Не очень ликвидная.
В общем, вы слышали звонки, вы слышали то, что я цитировал. Я задавал уже вопрос, как вы думаете, какой будет самый популярный ответ. Остаетесь при своем. Агван Микаэлян менее 100... Василий Аникин от
второй вариант, 200. Потому что все-таки московская аудитория чуть побогаче.
Давайте посмотрим, что на самом деле. Агван Микаэлян, 50% выбрали этот вариант, менее 100 тысяч рублей. Вот так наша аудитория себя характеризует. На втором месте, правда, вариант 17%, более 1 000 000 рублей. На третьем месте вариант от 300 тысяч до 1 000 000 рублей. То есть 30% говорят от 300 и больше. А потом 11% выбрали вариант от 100 до 200 тысяч рублей и 9% от 200 до 300 тысяч рублей. Вот так. А самый популярный ответ менее 100 тысяч рублей. Этот
вот,
вариант,
собственно, да.
Выбрали 50% аудитории «Радио говорит Москва». Василий Аникин, Агван Микаэлян, я благодарю вас.
Спасибо.
Спасибо.